Давайте откроем второе послание Коринфянам, пятую главу. Второе Коринфянам, пятая глава, 20 стих. Итак, мы — посланники от имени Христова, и как бы сам Бог увещевает через нас, от имени Христова просим, примиритесь с Богом. Ибо не знавшего греха Он сделал для нас жертву за грех, чтобы мы в нем сделались праведными пред Богом. Давайте помолимся. Отче, пожалуйста, 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 позволь мне проповедовать Христа, пожалуйста. Открой очи и уши всех нас, чтобы мы могли увидеть Христа. Мы просим об одном даре, и мы избрали самое лучшее. Боже, Христос, Христос, чтобы нам видеть Христа. Аминь. Мы посланники. Как это может быть? Как это может быть? Это невообразимая благодать, если бы Он послал нас в ад на какое-то время, а потом избавил бы нас от ада. Это была бы уже изумительная благодать, удивительная благодать, если бы Он поместил нас в какое-то нейтральное место, где не нашлось бы нам больше никакого другого места, и Он просто оставил бы нас там навечно. Это уже была бы благодать. Это была бы уже невообразимая, немыслимая благодать, если бы Он поставил нас на один уровень с ангелами и сделал бы нас служителями. Однако Он сделал нас сынами. И если бы этого еще было недостаточно, Он сделал нас посланниками, то есть послами Иисуса Христа. Не просто послами закона или послами буквы, но послами своего собственного Сына, драгоценного Сына, посланниками Христовыми. В этом есть такое величие, такая красота. Однако же эта красота сияет настолько сильно, что она способна убить проповедника. Эта красота настолько яркая, что она способна ослепить его глаза и разбить вдребезги его сознание. Братья, вам не нужно многого, вам нужно лишь увидеть Иисуса Христа более превознесенным, великим, увидеть Его более глубоко. Люди, которые нас окружают, не нуждаются в стратегиях, в человеческой мудрости, им не нужны умные идеи. Они нуждаются в том, чтобы увидеть Иисуса Христа. И именно это самое главное, к чему призван проповедник. Это и красота, и слава, и страх. Братья, мы являемся представителями не каких-то людей. Хотя мы должны любить людей и заботиться о них, мы представители Бога, и наша главная задача – предстоять в Его дворах, в Его дворах, стоять у Его порога и говорить, все, что до этого у меня было, этого недостаточно. Я хочу приобрести Христа в большей мере, в большей мере. Люди должны восклицать и говорить: «Господи, разве я не проповедник? Разве я не проповедник? Если я проповедник, то пусть мое сердце будет поглощено Христом. Помоги мне проповедовать Христа, видеть Христа глубже, ярче, больше. И этого будет достаточно, и этого будет достаточно». Однако в этом боль проповедника. Почему бы человеку брать на себя такую задачу? Почему бы ему начинать работать в такой профессии, в таком служении, в которой каждый раз, когда он открывает уста, он заведомо обречен на неудачу? Как говорил Спержен, даже если у вас будет словарный запас самого образованного человека, и даже если из ваших уст будет литься ангельская речь, никакой язык не будет достаточен, чтобы описать Божью славу. Поэтому перед нами стоит удивительная задача, задача, которую мы не способны исполнить. Мы будем терпеть неудачу каждый раз. Христа, только бы Христа Бог показал мне и вам. 21 стих. «Ибо не знавшего греха Он сделал для нас жертвою за грех, чтобы мы в Нем сделались праведными пред Богом». Евангелие. Евангелие — это венец вероучения. Это удивительная, величественная, сияющая диадема богословия. Это центральный камень всех остальных доктрин. Это Евангелие Иисуса Христа. Так многие люди сегодня обсуждают разные вещи. В отношении эсхатологии я уверен, что вы будете знать о втором пришествии все, что нужно, когда оно произойдет. Однако вы можете провести вечность в славе Божьей, и вы не дойдете до вершины Эвереста Евангелия Иисуса Христа. Нескончаемое постижение не закончится никогда. Мы будем продолжать узнавать Его больше и больше, переходя от славы в славу, и видеть все, что Бог сделал для нас во Христе. И я уверен, что именно это является ответом и главным лекарством на любую проблему. Проповедник, идите дальше, идите глубже в сердце Евангелия. И когда вы будете это делать, все остальное встанет на свои места. Евангелие. Знайте его. Будьте таким человеком, который постоянно учится, читает древние книги, восклицает к Богу в молитве для того, чтобы в воскресенье, когда вы взойдете за кафедру и откроете свои уста, у вас было что говорить Божьему народу, чтобы вы проповедовали не просто моральные нормы и этические законы, но чтобы вы проповедовали того, кто непостижим и полон славы. Вот перед нами текст. Прежде чем мы посмотрим на него более внимательно, мы могли бы сказать многое, но, к сожалению, время ограничено. Прежде всего, я хотел бы сказать, что мы не сможем до конца понять эти стихи. Да, скажете вы, брат Пол, мы не сможем понять это до тех пор, пока мы не увидим, насколько ужасен грех. Действительно, это первый шаг в Евангелии. Первый шаг в познании Евангелия — это познание Бога. Вы можете с людьми спорить каждый день, вы можете пытаться переубедить их своими аргументами, вы можете пытаться убедить их в том, насколько ужасен грех, однако они никогда не увидят этого и не поймут этого. Ваша задача, проповедник, это изучать атрибуты Божьи, пока они не будут гореть в вашем сердце. Ваша задача это открывать Бога вашему народу, чтобы когда вы проповедуете, проповедуете на улице или проповедуете за кафедрой, проповедуете о Божьих атрибутах. И в этом свете каждое темное пятно станет очевидно явным, заметным. Прежде чем мы сможем понять вот эти стихи, мы должны понять, какова большая дилемма. И я удивляюсь, когда я читаю древние книги, особенно реформаторов и пуритан, мне кажется, что на каждой странице они говорят об этой теме. И в современной проповеди эта тема почти не звучит. И вот эта тема. Величайший вопрос во всем Писании, как говорит апостол Павел в Римлянам 3 главе, это божественная дилемма. Как Бог может быть праведным, как Бог может быть справедливым и тем не менее оправдывать нечестивого? Это глубоко неправильно, как кажется. Как же это вообще возможно? И прежде чем мы перейдем к этому тексту, позвольте открыть несколько текстов из Ветхого Завета. Исход, 34 глава. Здесь мы находим Божье откровение Моисею. Это параллельно Исаии 6 главе. 34:5. «И сошел Господь в облаке, остановился близ Него и провозгласил имя Иеговы. И прошел Господь пред лицом Его и возгласил: Господь, Господь, Бог, человеколюбивый и милосердный, долготерпеливый и многомилостивый и истинный, сохраняющий милость в тысячи родов, прощающий вину и преступление и грех, но не оставляющий без наказания». Видите ли вы в этом тексте проблему? Когда он говорит «прощающий вину и преступление и грех», это еврейский образ выражений, когда он перечисляет несколько синонимов подряд, показывая, что Бог прощает разные виды грехов, однако же Он не оставляет без наказания. Как же это может быть? Как может быть и то, и другое?
The same passage relating to the same God.
В одном и том же тексте, в отношении одного и того же Бога. Дальше псалмы, 34-й, 33-й псалом в русском тексте. «Блажен, кому отпущены беззакония, чьи грехи покрыты. Блажен человек, которому Господь не вменит греха, и в чьем духе нет лукавства». 31-й псалом. Здесь говорится, что Бог покрывает грех. Я думал, что это коррумпированные земные судьи покрывают грех. Так как же святой и праведный Бог может покрыть грех? Вот этическая, моральная, философская дилемма Давида. Он должен же умереть. Адам должен был умереть. Ной должен был умереть. Авраам должен был умереть. Давид должен умереть. Они все должны погибнуть, если Бог справедлив. Как же Он может покрыть грех и остаться справедливым? Притчи 17 глава, 15 стих. «Оправдывающие нечестивого и обвиняющие праведника, оба мерзость пред Господом». В Новом Завете, особенно Римлянам, 3 глава и 4 глава, что мы слышим? Мы слышим, как люди, апостолы и ангелы прославляют Бога. За что? За то, что Он оправдывает нечестивого. Бог оправдывает нечестивого. Об этом мы пишем песни, мы проповедуем об этом. Мы хвалимся Божьим прощением нечестивых. Но вот великая проблема. В этой самой книге, а Священное Писание не может нарушиться, говорится, что если кто-то оправдывает нечестивого, это мерзость пред Господом. Так как же Господь может оправдывать нечестивого? Вот самый великий вопрос Евангелия. Однако сегодня люди пренебрегают этим вопросом, они не понимают его, они недостаточно преподают и учат о Божьих атрибутах. Дальше откроем книгу Михея. Здесь мы увидим один из ответов на эту дилемму. Михея 7 глава, 18 стих. «Кто Бог, как ты, прощающий беззаконие и не вменяющий преступления остатку наследия твоего? Не вечно гневается он, потому что любит миловать. Он опять умилосердится над нами и сгладит беззаконие наши. Ты ввергнешь в пучину морскую все грехи наши». Мы об этом пишем песни. Бог взял наши грехи, бросил на землю и растоптал. Бог взял наш грех и скатал их в один большой шар и выбросил этот шар далеко от нас, и мы никогда уже больше их не увидим. Однако это невозможно будет понять, если только не интерпретировать это событие христологически. Бог не взял грех с вас, со своего народа. Он на самом деле не взял ваш грех как что-то безличное и не бросил его в море. Ответ на эту дилемму заключается в следующем. Бог взял ваш грех с вас и возложил его на совершенного Иисуса Христа и его растоптал под гневом Божьим, под пятою Божьего гнева. Бог взял грех со своих избранных, Бог убрал грех от своей церкви. Он вместе его скатал и бросил этот грех на Христа и бросил Христа в море своего гнева. Единственное, как Бог может быть и праведным, и оправдывающим нечестивого, заключается в том, что существует искупление. Есть жертва настолько чистая, настолько святая, настолько угодная Богу, что она удовлетворяет требования Божьей справедливости и утоляет его гнев. В свете этого давайте посмотрим на наш текст. Не знавшего греха. Когда мы смотрим на эту фразу, о чем мы думаем? О чем мы думаем? Он соблюл закон. Он родился под законом. Он соблюл закон. Да, это правильно. Однако на самом деле за этими словами стоит нечто еще большее. Позвольте привести пример. Как вы думаете, какой самый большой грех? Может быть, это нарушение самой большой заповеди – любить Господа Бога всем сердцем, душой и крепостью? Послушайте. Не было ни одного человека на этой планете за все тысячелетия существования человечества, среди всех миллиардов людей, которые ходили по этой земле, среди всей этой массы не было ни одного человека, который хотя бы долю секунды любил Господа Бога всей душою и сердцем и крепостью своей. Подумайте об этом. Среди миллиардов в семени Адама не было ни одного, кто хотя бы долю секунды любил Господа Бога всем сердцем и всей душой и всей крепостью. В то же самое время Иисус Христос ни одной доли секунды не провел, не любя Господа Бога всем сердцем, всей душой, всей крепостью своею. Это совершенно, абсолютно удивительно. Это удивительно. Восклицайте об этом. Пусть эта истина вырывается из глубин вашей души. Подумайте об этом человеке, Иисусе Христе, и о том, что бы Он сделал, о нашем победителе, о нашем защитнике, о том, кто сделал то, что никто другой не мог бы сделать. Дальше здесь говорится, что Он был искушаем, подобно нам во всем, кроме греха. О, братья, подумайте об этом, прежде чем вы будете проповедовать об этом тексте. О, да, Он был искушаем во всем, как мы. И Он во всем исполнил Божьи заповеди. Да. Но, наверное, вы не до конца понимаете. Представьте себе, что рядом со мной стоял бы силач мирового класса. И вы положите штангу ему на плечи и мне на плечи. И мы оба держим еще этот гриф. Потом вы два блина повесите на этот гриф. Ему и мне, мы оба стоим. Давайте еще повыше вес увеличим. Он добавляет еще вес, и я добавляю еще вес. Ну да, я еще могу присесть с этим весом, но потом добавляют, продолжают добавлять блины, и я уже начинаю дрожать, коленки у меня дрожат. Я хочу сбросить вот эту вот эту штангу. Мне вешают уже 200 килограммов, он стоит спокойно, а я уже валюсь на землю, я не могу выдержать этот вес. И вот первое искушение, которое дошло до меня, оно сокрушило меня, а искушение, которое накладывали на него, он его выдерживал снова и снова. И то, что на него возложили, бесконечно превосходило все, с чем сталкивался любой из нас. Однако вот этот вот широкоплечий Христос, этот могучий Христос выстоял во всех этих искушениях. Он чемпион, он царь. И он заслужил право называться царем и чемпионом своей праведностью. Не знавшего греха, он сделал жертву за грех. Много лет назад, когда я изучал этот текст, он меня пугал. Я открыл комментарий Кальвина и понял, что совершенно правильно, что я пугался этого стиха. Кальвин говорил, не преуменьшайте значение этого текста, не преуменьшайте значение этого текста, но и не говорите слишком много. Это опасный текст. Здесь можно ступить на почву богохульства. Что же означает, что он стал грехом за нас? Буквальное выражение в оригинале именно такое. Сделал его грехом. Я думаю, что ответ на этот вопрос, который подтверждают многие люди, в том числе Мартин Ллойд-Джонс, вот как нужно ответить на этот вопрос, что означает, что Христос стал грехом. Посмотрите на этот текст. «Не знавшего греха Он сделал для нас грехом, чтобы мы в Нем сделались праведными пред Богом». В тот самый момент, когда мы поверили во Христа, нам была передана такая благодать, что наша природа преобразилась, и стали ли мы совершенными людьми? Абсолютно нет. Что произошло с нами, когда мы уверовали во Христа? Нам была вменена праведность. Пожалуйста, послушайте внимательно. Я добавлю одно слово, которое не так часто вы слышите. В тот момент, когда мы возложили упование на Христа, мы законно или юридически были объявлены правыми пред Богом. И в этот момент, с этого момента Он стал относиться к нам как к правым пред Ним. Не забывайте вот этого слова «относиться». Оно очень важно для понимания креста. В тот самый момент, когда мы уверовали во Христа, мы были юридически объявлены праведными, и Бог относится к нам так, как если бы мы были правыми перед Ним во всем. Хотя даже Господь может нас наказывать и дисциплинировать, Он наказывает нас не как судья, но как отец. Поэтому Он продолжает смотреть на нас, как на людей абсолютно правых пред Его судом. Так что же случилось со Христом? В каком смысле Он стал грехом? Грехи нашего мира были вменены Ему, и Бог стал относиться к Нему как к греху. А заставляет ли это вас содрогнуться? Если нет, то вы просто не до конца понимаете Божьи свойства. Как это может быть, что абсолютно святой Бог относится к грешнику как к грешнику? Это ужасно. Это вообще что-то страшное. И это не просто Данте и круги ада. Это не просто какие-то невообразимые муки и пытки. Нет, это абсолютно святой гнев Божий, проявляющийся по отношению к человеку. Он стал грехом ради нас. Нам очень сложно понять это. Мы были зачаты во грехе, мы рождены во грехе, мы произошли от людей, грешников, мы пьем беззаконие как воду. Мы живем среди народа с нечистыми устами, и нам очень трудно понять, как это святой, абсолютно чистый Сын Божий, который всегда поддерживал чистое и святое общение с Отцом, вдруг мог взять на себя наш грех. Что значило для него понести грех? Представьте себе, что какая-нибудь самая лучшая и чистая и уважаемая женщина из вашей церкви захочет проповедовать блудницам на улице, и она абсолютно чистая, незапятнанная, и для того, чтобы евангелизировать людей, она идет и раздает трактаты среди проституток. И вдруг полиция приходит и всех их сажают в тюрьму. И вот все остальные проститутки, которые сидят в тюрьме, они спокойно себя чувствуют, потому что для них эта обстановка нормальная и привычная. Но вот эта вот сестра не может просто дыхание даже успокоить. Она не может успокоиться, потому что для нее это настолько неестественная ситуация, настолько ужасная. И даже эта ситуация не сравнится с тем, что чувствовал Христос, когда Он взял на Себя грехи Своей невесты церкви. Давайте продолжим. В этом тексте говорится, что Христос стал грехом. И вы думаете, остановись, Пол, остановись, Он стал грехом. Да, достаточно. Но если мы в тот самый момент, когда мы думаем, что уже не может быть ничего темнее, Павел открывает перед нами дверь, которая ведет в еще более глубокий карцер. Послушайте, что Павел говорит в послании к Галатам 3 главе. Галатам 3 глава, 10 стих. «А все утверждающиеся на делах закона находятся под клятвою, ибо написано: проклят всяк, кто не исполняет постоянно всего, что написано в книге закона». Для того, чтобы разобрать подробно, что означает быть проклятым, понадобилось бы несколько лекций. Но позвольте коротко обобщить для вас эту идею. Это означает, что грешник не только пред Богом, но перед всеми святыми небожителями. Самое последнее, что услышит грешник, он настолько отвратительный и мерзкий пред Богом. Последнее, что услышит этот грешник, когда он сделает шаг в ад, он услышит аплодисменты небес, потому что Бог, все будут радоваться, что Бог освободил землю и небеса от присутствия этого ужасного человека. 13 стих. «Христос искупил нас от клятвы закона, сделавшись за нас клятвою. Ибо написано: проклят всяк, висящий на древе». Я читал этот текст так много раз, и я каждый раз приходил в изумление от того, что мое сердце оставалось холодным. Как я могу просто оставаться на месте и не умереть, и продолжать жить, когда я размышляю над тем, что сделал для нас Христос? Павел пишет Тимофею: «Тайна благочестия, источник спасения». Римлянам 1:16 – это источник всякого истинного благочестия. Если не это источник вашего благочестия, то ваше благочестие проистекает из идолопоклонства. Мы желаем угождать Ему, мы желаем быть благочестивыми из-за этого, из-за Евангелия, из-за того, что Он сделал для нас. Вот благодаря чему появляются миссионеры, вот благодаря чему люди становятся проповедниками на улицах. Вот что не позволяет нам молчать. Он стал проклятием. В заповедях блаженства мы читаем о благословениях. Царство небесное, Бога узрят. Так что в каком-то смысле проклятие – это противоположность заповедям блаженства, не так ли? Давайте еще раз вспомним заповеди блаженства и процитируем их в противоположную сторону. «Блаженным дается Царство небесное, а проклятым запрещен вход в Царство Небесное. Блаженные получают Божье утешение, а проклятые являются объектами Божьего гнева. Блаженные наследуют землю, а проклятые изгнаны с земли. Блаженные насытятся, проклятые будут постоянно голодными, блаженные получат милость, проклятые не получат милости, блаженные увидят Бога, нечестивые изгнаны из Его присутствия, блаженные являются сынами Божьими, а проклятые отвергнуты от Его лица. Иногда, если мы только не укоренены в Евангелии, если только мы не сконцентрированы на Евангелии, мы становимся легкомысленными. Есть кое-какие вещи, которые говорили пуритане, которые можно произносить лишь с трясущимися губами, потому что недостаточно лишь следовать пуританскому богословию, нужно еще и следовать пуританскому поклонению пред Богом. Нужно говорить эти истины с трясущимися губами. Каждый раз, когда я провозглашаю эти истины, я обретаю блаженство. Вот это у меня в голове звучит. Я обретаю блаженство, потому что Христос обрел проклятие. Всякая милость, всякая жалость, всякое благословение, всякий дар Божий был дарован мне благодаря Христу. Поэтому мы должны собирать и считать милости Господни. Все было куплено Его кровью, все было куплено по Его решению. Поэтому-то мы радостные и сокрушенные в то же самое время. Мне бы хотелось теперь, вам не обязательно открывать этот текст, у нас нет времени, но когда Павел говорит о проклятии, если мы посмотрим на Второзаконие, 27 и 28 главы, мы увидим нечто необычное, что происходит с лагерем израильским. Часть их лагеря отправляется на гору Горизим, и с этой горы они должны провозгласить благословение, которое ожидают тех, кто будет соблюдать завет. А другая часть израильского стана отправляется на гору Гевал, с которой они должны провозглашать все проклятия, которые должны пасть на тех, кто нарушает Божий завет. Я не думаю, что нужно читать лекцию или писать диссертацию о полной испорченности для того, чтобы каждый из нас понял, к какому стану мы должны были бы принадлежать. Но вот что мы должны понять. У Иеговы был лишь один слуга, лишь один свидетель, лишь один защитник, лишь один сын, лишь один хранитель закона, завета. И вот этот хранитель завета занял место своих братьев, то есть нас с вами, ужасных повстанцев, нарушителей завета, мятежников. Но по вечному решению Отца, тот, кто соблюл завет, занял место тех, кто нарушил завет, и понес их проклятие на себе. Что я сделал? Я открыл 27 и 28 главы книги Второзакония и постарался увидеть, как это относится ко Христу. И первое предложение цитируется из Спроула, остальные все из Второзакония. Когда Христос с Голгофы воскликнул: «Боже мой, для чего ты меня оставил?» Спраул говорит, отец ответил: «Господь, Господь твой Бог проклинает тебя. Господь посылает на тебя проклятие до тех пор, пока ты не погибнешь. Господь поразит тебя, и ты проклят будешь везде, и ты будешь постоянно скорбеть, и Господь будет радоваться, проклиная тебя. Проклят ты будешь в городе, проклят будешь на поле, проклят ты будешь при входе и выходе. Небеса, которые над твоей головой, будут медными, земля под тобой железной, ты будешь притчей, и все эти проклятия постигнут тебя до тех пор, пока ты не будешь уничтожен, потому что ты не слушался Господа Бога твоего, соблюдая все заповеди Его и постановления, которые Он заповедал тебе. общая благодать часто забывается. Каждый день жизни грешника небеса должны бы кричать вот эти вот проклятия в адрес грешника. Понимаете ли вы меня? Куда бы вы ни пошли, каждый шаг, который вы сделаете, каждое дыхание, вдох и выдох, должен звучать снова и снова в ваших ушах проклятием. Проклят, 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 проклят. Однако затем вот это вот Божье проклятие будет завершено судом, когда вы будете брошены в ад. И там вы будете слышать каждую минуту «проклят, проклят, проклят». Однако наш старший брат, Мессия, Божий представитель, Спаситель, Защитник, Он пришел и взял на Себя наше наказание, занял наше место и за нас понес проклятие. Христос понес на Себе грех и был проклят, как человек, который поклоняется идолам. Он был проклят, как человек, который непослушен родителям. Он был проклят, как человек, который извращает суд и справедливость. Он был проклят, как тот, кто виновен во всех видах аморальности и извращения. Он был проклят, как тот, кто не соответствует словам Божьим и не исполняет их. И знаете, что интересно, в книге притчи в качестве иллюстрации говорится, как воробей улетит, и ласточка, проклятие незаслуженное, не исполнится. Так как же вот это вот проклятие укоренилось на этой ветви? Только потому, что эта ветвь заняла мое место. Давайте снова продолжим читать. Вот это вот проклятие пало и на Иисуса Христа не из-за того, что Он свои ошибки совершил, но потому что Он понес наше беззаконие, и Он встал перед Божьим судом, неприкрытый, незащищенный, и Он понес на Себе все приговоры Божественного суда. Давид говорил: «Блажен человек, которому отпущены беззакония, чьи грехи покрыты, блажен человек, которому Господь не вменит греха, и в чем духе нет лукавства». Но Он умирал на кресте, и в этот самый момент наши грехи были возложены на Иисуса Христа, и Он висел на кресте перед ангелами и людьми, и грехи не были покрыты. Христос был проклят сверх меры, потому что беззаконие всех нас пало на Него. При обновлении завета в Моаве Израилю дается такое предупреждение. В отношении человека, который нарушает закон, человека, который не послушен Божьему закону, гнев Божий и ревность его возгорится на такого человека, и все проклятия, которые написаны в этой книге, упадут на него, и Господь изгладит его имя из-под небес, и Господь предаст его всем бедам, согласно всем тем проклятиям, которые написаны в книге закона. Иногда, когда я свидетельствую на улице или проповедую на улице, и какой-нибудь человек начинает выступать против меня, я говорю: ты так смел из-за того, что ты сейчас стоишь в толпе, но в день суда ты будешь стоять один перед Божьим судом. Вот тогда покажи свою смелость. Я не боюсь сказать, что вы, уважаемый гражданин, вы растаете, как воск перед огнем, потому что вы враждуете со Христом. Есть известный текст Ааронова благословения, оно прекрасно звучит, но иногда мы упускаем его значение. «Да благословит тебя Господь и сохранит тебя, да презрит на тебя Господь светлым лицом своим и помилует тебя, да обратит Господь лицо свое на тебя и даст тебе мир». Мы учим этим стихам Божий народ, но не объясняем, как же это Бог может сделать по отношению к грешникам, как Он может благословить грешников. только благодаря кресту. Единственный, кто заслужил это благословение от Яхве, это тот, кто понес на самом деле наше проклятие, чтобы мы обрели благословение. А теперь в оставшееся время давайте подумаем о Гефсиманском саде. Сознаете ли вы, что из-за евангелизационных проповедей некоторые люди думают, что наши грехи покрыты из-за того, что римляне избили Иисуса? Скоро Пасха, и я опасаюсь, какие проповеди мы услышим, потому что проповедники будут говорить такие вещи. Христос сказал: «Да пройдет мимо меня эта чаша, пусть эта чаша пройдет мимо меня, пусть эта чаша минует меня». И они говорят обычно: в своем всеведении он заглянул вперед, и он увидел, как вот эта вот плеть будет у него ударять его по спине. Он увидел впереди гвозди, которые будут пронзать его руки, и на его челе выступили капли крови. Но позвольте сказать, что физическая агония – это не самое страшное, что пережил Иисус Христос. Конечно, физическая агония страшна, но если вы говорите только об этом, то вы не говорите на самом деле о Голгофе. В следующие дни, в следующие годы задайтесь задачей прочитать как можно больше о христианских мучениках, и вы узнаете, что последователи Иисуса Христа пережили более страшные физические страдания, чем Иисус Христос. Они шли на крест, и некоторые из них были распяты вверх ногами. И они были подвергаемы еще большим мучениям, чем Иисус Христос. Однако они шли на эти мучения с радостью и с песней на устах. Неужели вы говорите, что тот, от кого зависит наше спасение, был большим трусом, чем они? Псалом 74 говорит, что в руке Господа чаша, и все нечестивые земли будут пить все остатки вот этого вина, вина Божьего гнева. И Христос говорил в Гефсимании: «Если, возможно, доминует меня чаша сия». Это вот эта вот самая чаша, чаша гнева Божьего. Вот что самое страшное, чего опасался Иисус Христос. Иногда я проповедую в школах. Однажды я пришел в школу, проповедовал перед толпой учеников. Я спросил, какого возраста. Они говорят: от первого класса до последнего. Я говорю: я буду говорить об умилостивлении. И я спрашивал, спрашивал их, что было в этой чаше, что было в этой чаше. И вот маленькая девочка, девятилетняя, согласно реформатской традиции, говорит, поднимает руку и говорит: «Господин, в этой чаше был гнев Бога Всемогущего». Это прекрасно. Это удивительно. Подумайте, проповедники. Очень часто вы делаете слишком много допущений. Вы думаете, что люди и так понимают крест, но по всему миру люди подходили ко мне и говорили: «Брат Вошер, я 15 лет веровал в Иисуса Христа, но я не мог из всех проповедей, которые слышал я, понять, как это, то, что Иисуса избили римляне, искупило мой грех. Но сегодня я понимаю, он был раздавлен гневом Божьим. Господу было угодно поразить его». Поразить его. Представьте себе, что вы находитесь в деревне, и вы недалеко от дамбы на реке, а эта дамба высотой 1000 километров и 1000 километров шириной, и вдруг однажды вы просыпаетесь, и вы слышите громкий звук, и вы видите, что трещина пошла по этой дамбе, и вы бежите, и вы не знаете теперь, что делать, и теперь уже не важно, насколько вы хороший пловец и насколько вы быстрый бегун, потому что вы понимаете, что в следующую секунду вы уйдете с этой земли, и вам ничто не поможет. И прежде чем эта огромная волна на вас падет, вдруг открывается земля и выпивает всю эту воду, так что ни одна капля до вас не доходит. Вот что сделал для нас Иисус Христос, наш защитник на Голгофе. Он взял наш грех, и Он понес на Себе гнев всемогущего Бога. И я слышу, как некоторые люди говорят, что это вселенского масштаба издевательство над детьми. И я не могу этого понять, потому что это самая драгоценная истина для меня, потому что мои грехи настолько велики, что только такое дело могло бы меня спасти, которое совершил Христос. Однажды я проповедовал в Светском университете, и когда я проповедовал об искуплении, встал один студент и сказал: «А вот у меня такой вопрос». Я говорю: «Пожалуйста, как один человек может пострадать несколько коротких часов на кресте и спасти множество людей, бесконечное множество людей, как вы говорите, от вечного суда?» Я сказал: «Сынок, ты задумывал это для зла, но Бог задумывал это для добра. Поэтому сейчас садись и слушай. Хочешь узнать, как один человек, проведший несколько часов на кресте, мог спасти множество людей от вечного ада? Потому что этот один человек стоит больше всех остальных вместе взятых. Вы можете взять горы и холмы, и взять все, все планеты, все звезды, всякую форму всего самого красивого, все, что поет, все, что причиняет доставляет удовольствие, и положите все это на одну чашу весов, а на другую чашу весов Христа, и Христос перевесит, и Христос все это перевесит. Братья, вот к кому мы стремимся, вот за кем мы идем. Итак, возвращайтесь в свой кабинет и изучайте Библию, бегите туда не для того, чтобы стать умнее, чем другой человек, но для того, чтобы созерцать Его славу, пока вашим глазам не станет больно, пока ваш разум не начнет распадаться на части, и пока затем он не соберется вновь, и вы не станете проповедником. Один из моих любимых писателей во всей истории — это Джон Флейвелл. И в своих размышлениях о славе Христа он пишет, что что Христа невозможно изобразить, как невозможно изобразить лунный свет. И вот в этом первом томе есть такой текст. Я дал ему другое название. Я надеюсь, он простит меня потом. Это послушайте. Он коротко излагает Евангелие. Отец говорит от вечности и говорит: «Сын мой, вот множество бедных душ, которые сами себя погубили, и теперь их ожидает моя справедливость. И эта справедливость приведет к их вечному осуждению, к этой вечной погибели. Что может быть сделано для этих душ?» Вот она истина. Христос поворачивается и говорит, и отвечает: «Отец, я так возлюбил этих людей и так пожалел их». Знаете, даже в реформатских кругах есть множество разных традиций. Одна из них — это потрясающая истина, но она должна быть понята правильно. Бог все сделал для своей славы, и это истина, истина, истина. Но иногда я слышу, особенно молодых проповедников, которые используют эту истину таким образом, что это принижает Божью любовь к Его народу. Бог сделал все, что Он сделал для своей славы. Израиль спрашивает во Второзаконии 7 главе: «Почему ты возлюбил нас?» И он отвечает тавтологией: «Я возлюбил вас, потому что я возлюбил вас». Самое удивительное для меня — это то, что Христос пошел на Голгофу из любви к грешникам, из любви к своей невесте. И вот что говорит здесь Флейвелл: «О, Отец мой, я так возлюбил и проникся такой жалостью к этим людям, что не хочу, чтобы ни один из них не погиб. Я буду, отвечу за них. Кто может сделать это? Кто мог бы это сказать такие слова, кроме божества? Я, Отче, я буду отвечать за них. И затем он говорит: Отче, принеси все твои счета, чтобы я увидел, что они тебе должны. И затем он говорит: принеси их, Господь. И теперь послушайте, послушайте, Отче, принеси их, чтобы после этого не осталось уже никаких счетов. Слышите, после этого не будет уже никаких дополнительных пересчетов. Они будут полностью свободны от долга. Полное искупление, полная совершенная жертва. Они будут свободны. Больше не будет уже никакой платы. Все счета будут оплачены. Принеси их, Господи, чтобы после этого не было уже никакого пересчета. Я своей рукой оплачу. Я перенесу тот гнев, который предназначался для них, и пусть все их долги падут на меня. И отец отвечает: но, сын мой, если ты готов взять на себя их долги, ты должен быть готов выплатить самую последнюю монетку, не ожидая никакой скидки. Когда мы плывем по реке Амазонке, и впереди нас ожидает перед нами какое-то облако, и мы думаем, что если мы сейчас только еще секунду протянем, то мы погрузимся в это облако. И я бы хотел, чтобы это облако расступилось в одну и в другую сторону, но оно не расступается. Не ожидайте никакой поблажки. И отец говорит: сын, не ожидай никакой поблажки от меня. И хотя бы все мои богатства были истощены, говорит сын, я готов пожертвовать всем ради них. И в заключение я скажу, два дня назад уже было упомянуто, одна из самых величайших историй в Ветхом Завете – это история Авраама, когда Аврааму было велено повести его сына Исаака на гору Мориа. И послушайте, что он сказал, послушайте, что он говорит: «Возьми твоего сына, единственного твоего, которого ты любишь, Исаака, и иди на гору Мориа, и принеси его во всесожжение на одной из гор, о которых я скажу тебе». Это бремя легло на сердце Авраама, и в послушании он идет к этой горе. Он готовит жертвенник, готовит дрова для всесожжения, он возлагает своего сына, он растягивает его на жертвеннике. Он берет нож, вполне возможно, что это тот самый каменный нож, которым он обрезал когда-то своего сына, заносит руку, и его воля предается воле Божьей. И в этот момент его руку что-то останавливает. И Авраам слышит голос: «Иегова Ир-Э», Бог усмотрел Агнца для всесожжения. Я не хочу, чтобы вы послушали, чтобы мои следующие слова вызвали какой-то смех или улыбку. Я очень серьезно говорю об этом. Я не хотел бы, чтобы кто-то в моем присутствии использовал фразу «Иегова Ир-Э» в отношении дома или в отношении работы, что Господь усмотрит. В этой истории это говорится о Евангелии. Это удивительное окончание этой истории. Но это еще не окончание. Это лишь промежуточная стадия. Проходит век за веком. Завеса остается закрытой. Однако 2000 лет назад завеса вновь, занавес вновь поднимается, И на сцену выходит его единственный сын, которого он возлюбил. И он берет нож из руки Авраама и бросает его. И Бог-Отец берет нож из руки Авраама и вонзает его в грудь своего собственного сына, Иисуса Христа. Как один поэт написал такие слова: «Единственная жертва, принесенная за грехи всех людей, невинный, праведный, должен быть убит. Принесите жертву». Да, мы посланники от имени Христова. Мы посланники, которые свидетельствуют об этой жемчужине, об этом сокровище. Как это может быть, братья? Бегите отсюда, бегите отсюда и изучайте Писание. Бегите скорее в свой кабинет, где вы изучаете Библию, и ищите его, чтобы вам открылось больше и больше. И чтобы вы смогли открывать эти истины вашему народу. И если сердца ваших людей в церквях возрождены, то они будут возрастать в святости, и они пойдут на улицы. И когда вы пойдете на улицы, не говорите о политике, не спорьте с людьми о каких-то этических стандартах, но провозглашайте, кто Бог и что Он сделал. Идите, возглашайте это с вершин холмов. Но прежде чем вы пойдете на вершины холмов, убедитесь в том, что вы знаете, о чем вы будете говорить. Знаете, что все знание во всем мире без молитвы, без Духа Божьего не принесет ничего. Когда я был впервые призван к служению, мой пастор, удивительный человек, посмотрел на меня и сказал: «Молодой человек, можешь ли ты оставаться один?» Я думал, что он имеет в виду, что для того, чтобы проповедовать истину, нужно оставаться одному, и все отвернутся от меня. Но он не это имел в виду. Он имел в виду, когда все остальные молодые люди будут ездить в лагеря, будут приходить на всякие встречи, вечеринки, проводить время вместе, а ты будешь один корпеть над Писанием, пребывать в общении с Богом. Можете ли вы быть таким редким человеком, который будет изучать Писание, вникать в Писание, оставаться один на один с Богом? Братья, мир нуждается во Христе, мир нуждается в откровении о Христе. И вам была дана великая честь проповедовать Христа. Так выполняйте то, к чему призваны. Некоторым из вас понадобится, как и мне, иногда закрывать рот и открывать уста, и изучать, и читать, и восклицать, и плакать. Каждый раз, когда мы выходим за кафедру, мы не управляем людьми, нет. Мы не пытаемся всучить им какой-то продукт. Мы как Иезекииль. Бог говорит нам: вот в этой долине сухих костей оживут ли эти кости? Мы не будем отрицать его в неверии. Мы не скажем «нет». И мы не будем также предполагать, что знаем лучше, чем Господь, и не скажем «да, живут», но мы скажем «ты, Господи, знаешь». И тогда Он говорит: «пророчествуй, пророчествуй». Все, что связано с Царством Божьим, сверхъестественное, носит сверхъестественный характер. Люди обратятся лишь в результате чудесного действия Святого Духа, и Святой Дух обещал работать, когда мы пророчествуем, когда мы провозглашаем не просто какие-то идеи, которые мы где-то там подслушали, но когда мы провозглашаем записанное Слово Божье.